Глава 24. 12 августа 1977 года. «Дорогой Джонни, разыскать вас оказалось вовсе не так сложно. Иногда мне кажется, что, имея деньги, в Америке можно отыскать кого угодно, а денег у меня достаточно. Возможно, вам не понравится прямота, с которой я об этом пишу, но мы все, и Чак, и Шелли, и я, обязаны вам слишком многим, чтобы ходить вокруг да около. Деньги могут купить многое, но ими нельзя откупиться от молний. В одном мужском туалете при входе в зал нашли 12 тел. Огонь туда не добрался, но окно оказалось заколоченным, и все ребята задохнулись. Мне никак не удается не думать об этом, потому что одним из них мог запросто оказаться Чак. Вот почему я решил выследить вас, как вы сами выразились в письме. И по той же причине я не могу оставить вас в покое, как вы просите. По крайней мере, пока не получу сообщение, что направленный мною чек вами получен и погашен. Вы наверняка заметите, что сумма в нем значительно меньше той, что была на чеке, который вы вернули месяц назад. Я связался с бухгалтерией больницы Истернмен и полностью погасил вашу задолженность за лечение. Так что в этом отношении вы теперь абсолютно свободный человек, Джонни. Это было в моих силах, и я это сделал. Причем добавлю, с огромным удовольствием. Вы пишете, что не можете принять деньги. А я говорю, что не только можете, но и должны. Должны. Я разыскал вас в Форт Лодердейле на восточном побережье Флориды. А если вы оттуда уедете, то разыщу и в другом месте, даже если вы решите скрыться в Непале. Можете считать меня надоедливой мухой, которая никак не отвяжется, но... Я напоминаю себе скорее «Гончую небес» из поэмы Фрэнсиса Томпсона. Я не хочу выслеживать вас, Джонни. Помню, как вы тогда просили меня не приносить в жертву сына. А я едва не сделал это. А как с остальными? 81 человек погиб, еще 30 обожжены и искалечены. Я помню, как Чак предложил сочинить какую-нибудь историю, а я с апломбом праведного глупца заявил: «Нет, я не пойду на это, даже не проси». Я мог не допустить этого, и это не дает мне покоя. Я мог заплатить этому мяснику Кэрику $3000 и добиться, чтобы он аннулировал заказ на проведение банкета. Выходило бы по $37 за жизнь. Поэтому поверьте, желание не преследовать вас искренне, мне вполне хватает себя самого. И я наверняка не найду покоя еще много-много лет. Я плачу за свое неверие в существование того, что выходит за рамки моих 5 чувств. И, пожалуйста, не думайте, что оплата ваших больничных счетов и этот чек — попытка обмануть свою совесть. От молнии нельзя откупиться, как и от ночных кошмаров. Примите эти деньги ради Чака, хотя он об этом понятия не имеет. Возьмите чек, и я оставлю вас в покое. Другого предложить не могу. Если хотите, пошлите их в ЮНИСЕФ, передайте приюту бездомных собак или проиграйте на скачках, мне все равно. Но только не отказывайтесь. Мне жаль, что вы решили уехать так быстро, но я понимаю вас. Мы все надеемся на скорую встречу. Чак уезжает в Стовингтонскую школу 4 сентября. Джонни, возьмите чек. Пожалуйста. С наилучшими пожеланиями, Роджер Чатсворт. September 1, 1977. Дорогой Джонни, неужели вы не поняли, что я не отступлюсь? Пожалуйста, возьмите чек. С уважением, Роджер. Десятое сентября 1977 года.
Дорогой Джонни, мы с Шарлин очень обрадовались, узнав, где ты есть, и было так приятно получить письмо, написанное прежним Джонни. Но одна вещь в нем меня сильно встревожила, сынок. Я позвонил Сэму Вейзаку и прочитал ему тот отрывок, где ты жалуешься на участившиеся головные боли. Он настоятельно рекомендует немедленно показаться врачу. Он опасается, что вокруг старого шрама могло образоваться опасное уплотнение. Это беспокоит и меня, и Сэма. После комы у тебя постоянно был нездоровый вид, а в начале июня, когда я видел тебя в последний раз, ты выглядел очень усталым. Хотя Сэм и не произнес это вслух, но я знаю, чего он хочет. Чтобы ты сел на первый самолет из Финикса, прилетел домой и позволил ему осмотреть тебя. Уж теперь-то деньги у тебя есть. Роджер Четсворт звонил мне два раза, и я сообщил, что мог. Мне кажется, он искренен, когда говорит, что эти деньги не для успокоения совести и не награда за жизнь сына. Думаю, твоя мать сказала бы, что этот человек кается единственным известным ему способом. Как бы то ни было, ты взял деньги и, надеюсь, вовсе не потому, что хотел от него отвязаться, как написал. Полагаю, ты никогда и ничего не сделаешь по такой причине, просто в силу своего характера. Мне трудно об этом говорить, но все же постараюсь. Пожалуйста, Джонни, возвращайся домой. Шумиха вокруг твоего имени уже улеглась, хотя ты наверняка скажешь, что после такого она никогда не уляжется. Отчасти это так, но лишь отчасти. Когда мы разговаривали по телефону, мистер Четсворт просил втолковать тебе, что из всех ясновидящих только Нострадамусу удалось сохранить к себе интерес, а все остальные оказались калифами на час. Я очень переживаю за тебя, сынок. Меня огорчает, что ты казнишь себя за смерть погибших, а не радуешься, что сумел спасти других, тех, кто оказался в тот вечер в доме Четсвортов. Я переживаю и скучаю. Скучаю, как проклятый, как выразилась бы твоя бабушка. Поэтому не тяни и возвращайся поскорее домой. Папа. Постскриптум. Посылаю газетные вырезки о пожаре, где говорится и о тебе. Их собрала Шарлин. Ты сам увидишь, что не зря опасался откровений в прессе всех, кто был тогда на приеме у Четсвортов. Если эти заметки расстроят тебя, просто выкинь их. Но Шарлин надеется, что ты сам убедишься. Все не так плохо, как тебе представляется. Я очень на это рассчитываю. Папа.
«29 сентября 1977 года. Дорогой Джонни, твой адрес мне дал отец. Как там великая американская пустыня? Попадаются ли краснокожие? Ха-ха. Я сейчас в Стовингтонской подготовительной школе. Ничего сложного. Аудиторных занятий всего 16 часов в неделю. Мой любимый предмет — продвинутый курс химии, хотя по сравнению с тем, что давали в Дарами, это сущие пустяки. Мне всегда казалось, что наш старый преп, бесстрашный Фарнем, с большим удовольствием изготовил бы какую-нибудь адскую смесь, чтобы весь мир взлетел на воздух. По литературе в первый месяц мы читаем три произведения Джерома Селлинджера «Над пропастью во ржи», «Фрэнни и Зуи» и «Выше стропила плотники». Мне нравится. Учитель сказал, что он по-прежнему живет в Нью-Хэмпшире, только больше не пишет. Этого я не понимаю. Зачем бросать, если все так классно? Ну да ладно. Местная футбольная команда — полный отстой. Но мне начинает нравиться европейский футбол. Тренер говорит, что для европейского футбола нужны мозги, а в американский играют одни дебилы. Пока я еще не разобрался, говорит он это из зависти, или так оно и есть. «А можно мне дать твой адрес кое-кому из тех, кто был тогда на вечеринке у нас дома? Они хотят написать и сказать спасибо. Между прочим, в их числе и мать Петти Строн. Помнишь, как она выступала, когда ее драгоценная доченька хлопнулась в обморок во время приема на лужайке? Теперь она считает, что ты молодец. Кстати, с Петти я больше не встречаюсь. В столь нежном возрасте ухаживание на расстоянии меня не вдохновляет, тем более, что Петти уезжает учиться в колледж Вассера в штате Нью-Йорк. А здесь я уже успел познакомиться с одной чудесной куколкой. Джонни, напиши, когда будет время. Судя по словам отца, ты сильно переживаешь и совсем расклеился. Хотя я не понимаю, из-за чего. Ты же сделал все возможное. Наверное, отец ошибается, и ты вовсе не расклеился, правда? Пожалуйста, напиши, а то я волнуюсь. Смешно, конечно, что о тебе беспокоится стопроцентный Альфред Ньюман. Но это так.
Персонаж журнала «Мэтт». Инфантильный веснушчатый молодой человек, олицетворяющий неудачника и непроходимого тупицу. Известен множеством популярных афоризмов. Его фирменная фраза: «Вы что, думаете, я чем-то обеспокоен?»
Когда будешь писать, заодно объясни, что мешает Холдену Колфилду из «Над пропастью во ржи» радоваться жизни. Тем более, что он не черный. Чак. Постскриптум. Куколку зовут Стефани Уайман, и я уже приобщил ее к роману Брэдбери «Что-то страшное грядет». Ей тоже нравится панк-роковая группа Ramones. Тебе стоит послушать. Они заводные. Чак.
October 17, 1977.
Дорогой Джонни, твое письмо порадовало меня. Похоже, ты в норме. Я чуть не помер со смеху, читая, как ты вкалывал в департаменте общественных работ Финикса. Но после 4 своих игр за команду Стовингтонских тигров я не испытываю никакого сочувствия к тому, что ты обгорел на солнце. Тренер прав, и американский футбол — это игра для дебилов, во всяком случае за эту команду. Наш рекорд пока 3-1, и в игре, что мы выиграли, я сделал 3 тачдауна. По глупости слишком выложился и, запыхавшись, даже отключился. Напугал Стефани до чертиков. Ха-ха. Я не написал сразу, потому что хотел ответить на твой вопрос, что в нашем штате думают о Греге Стилсоне теперь, когда он начал работать после избрания. На прошлые выходные я ездил домой, и вот что могу сообщить. Сначала я справился у отца, и на его вопрос: «А что, Джонни все еще интересуется этим малым?» ответил: «Желание узнать твое мнение показывает, что у него врожденный дурной вкус». Тогда он отправился к матери и заявил, что его худшие опасения подтвердились, и подготовительная школа превратила меня в бессовестного наглеца. Ну ладно. Короче говоря, многие удивлены успехами Стилсона. Отец выразился так: «Если бы жителям нашего округа предложили оценить деятельность их избранника за первые 10 месяцев, они бы в основном поставили ему твердую четверку, а за работу над законопроектом Картера по энергетике и своим законопроектом по ограничению цен на топливо коммунально-бытового назначения даже отлично, и пятерку за старательность». Отец просил передать, что был неправ, когда принимал Стилсона за деревенского дурачка. Другие, кого я спрашивал, сообщили следующее. Здешним избирателям нравится, что Стилсон остался верен себе и не стал наряжаться в деловой костюм. Миссис Джарвис, у которой закусочная «Шустрый выбор», извини, но она правда так называется, считает, что Стилсон не боится крупных шишек. А Генри Бёрк, хозяин тошниловки «Черпак» в центре города, говорит, что Стилсон, по его мнению, выше всяких похвал. Остальные думают примерно так же и сравнивают успехи Стилсона с тем, чего не удалось сделать Картеру, в котором они разочаровались и жалеют, что голосовали за него. Я спрашивал, не смущает ли их, что вокруг по-прежнему крутятся байкеры, а Санни Элиман даже стал его официальным советником. Похоже, это никого не смущает. Владелец ночного клуба «Рекорд Рок» объяснил это так: «Если уж такой бунтарь, как Том Хейден, взялся за ум, а основатель «Черных пантер» Элдридж Кливер подался в религию, то что мешает бывшим байкерам образумиться и остепениться? Не суди, да не судим будешь. Вот такие дела. Я бы написал еще, но пора на тренировку. В выходные дикие кошки из Берри порвут нашу команду в клочья, и мне остается только надеяться, что до конца сезона я дотяну. Будь осторожен, приятель. Чак. Из газеты «Нью-Йорк Таймс» от 4 марта 1978 года. В Оклахоме убит агент ФБР. Специально для «Нью-Йорк Таймс». На парковке в Оклахоме убит Эдгар Лэнгти, 37-летний агент ФБР, прослуживший в бюро 10 лет. По данным полиции, его машина была заминирована и взорвалась, едва Лэнгти завел двигатель. Типично гангстерский способ расправы напоминает убийство аризонского следственного репортера Дона Боулза, но шеф ФБР Уильям Вебстер отказался комментировать возможную связь между двумя преступлениями. Мистер Вебстер также отказался опровергнуть или подтвердить то, что мистер Лэнгти занимался расследованием махинаций с недвижимостью, в которых замешаны местные политики. Последнее задание мистера Лэнгти окутано тайной. Но, по сообщению конфиденциального источника из Министерства юстиции, мистер Лэнгти расследовал вовсе не сомнительные махинации с недвижимостью, а нечто, связанное с национальной безопасностью. Мистер Лэнгти работал в ФБР с 1968 года и